Вот трагические слова отца этой семьи, пьющего старика, про это пожертвованное поколение. Захар выпивает стакан водки. Пьяницы, вы теперь подумайте, други. Сидит эта фабричный целую неделю за станом. Ноги-то, руки-то занемеют, в голове словно туману напущено. Словно шальные все, и виду-то чалычьего-то нет. В хоромине-то духота, стены голые, не глядел бы. Солнышко в иное место не заглянет, только видишь его, что по праздникам. Ну, други, придет это праздник, ты, дед, писание станешь читать. Другой в поле хлеб поглядеть пойдет, аль в лес, аль к пчелам. Аль с соседями толковать, земство, значит, аль сходка, аль о ценах хлебных. Скажи, куда фабричному-то идти? О чем ему говорить-то? У него все отмерено да взвешено. Разве о том, что штрафы пишет незнамо за что, да провизию отпускает гнилую, да за рублевый чай берет два с полтинной, за ворота не пущает, чтобы профизию у него брали, да чтоб разврату более было. А БФ там разве? Ну, значит, одна и дорога в кабак. Один разговор от о водке до распутстве. Василий. Это точно. Захар. Вы подумайте, други, ведь тоже отдохнуть хочется. Тоже молодость. Соберется хоровод, песни, смех. Хожалый разгонит. Ну, все гурьбой в кабак да трахтир, и пойдут толки о девках, да кто кого перепьет. И глянь-ка, что творится на фабриках-то. Девчонки 12 лет полюбовников ищут, шпульники водку хлыщут, что в воду. На фабрике-то матершинничество, охальничество. Стон стоит, ад кромешный, дети от больших займаются. На пагубу ребят своих мы туда отдаем. Если хошь одна девка без распутства, один парень не пьяница на фабриках-то. Но самая характерная всех сцен этой народной драмы — это третий акт, мирская сходка. Сильная мысль положена в этот эпизод поэмы. Эта сходка — это все, что осталось твердого и краеугольного в народном русском строе. Главная исконная связь его и главная будущая надежда его. И вот и эта сходка уже сносит в себя начало своего разложения. Уже больна в своем внутреннем содержании. Вы видите, что уже во многом это лишь одна форма, но что внутренний дух ее, внутренняя вековая правда ее, пошатнулись вместе с зашатавшимися людьми. На этой сходке происходит возмутительная неправда. Вопреки обычаю и закону единственного сына вдовы, Ивана, героя драмы, отдают в солдаты вместо одного из богатой семьи тройников. И что хуже всего, это делается сознательно, с сознательным неуважением к правде и обычаю. Делается за вино, за деньги. Тут даже и не подкуп. Подкуп бы еще ничего. Подкуп может быть преступлением единичным и исправимым. Нет. Тут все почти выходит именно из сознательного неуважения к себе, к своему же суду, стало быть, и к собственному бытовому строю своему. Цинизм уже в том проявляется, что против обычая и древнего правила в начале сходки мир допускает попойку. С угарцем-то будет лучше судить, зубоскаля говорят предводители сходки. Половина этих собравшихся граждан давно уже не верит в силу мирского решения, а стало быть и в необходимость его, почти считает за ненужную форму, которую всегда можно обойти. Можно и должно, вопреки правде, и ради первой текущей выгоды. Еще немного пройдет, и вы чувствуете, что умники поновее сочтут всю эту церемонию за одну лишь глупость, за одно лишь ненужное бремя, потому что мирской приговор, что бы там ни было, всегда состоится такой, какого захочет богатый и сильный мироед, заправляющий сходкой. Так уж лучше вместо пустой формалистики прямо и перейти под власть этого мироеда. А он еще вдобавок и водкой будет поить. Вы видите, что у большинства этих самоуправляющихся членов даже и предположение утратилось, что решение их могло бы быть произнесено вопреки воле сильного человека. Все ослабели, ожирели сердца, всем хочется сладенького, материальной выгоды. Все рабы уже по существу своему и даже представить не могут себе, как это можно решить для правды, а не для собственной выгоды. Молодое поколение тут присутствует и смотрит на дело отцов не только без уважения, не только с насмешкой, но и как на устарелую дичь, и именно как на глупую и ненужную форму, которая держится всего лишь упрямством двух-трех глупых стариков, которых вдобавок всегда купить можно. Так и стоит, так и ведет себя на сходке Степан. Тот испитой, плюгавый, пропившийся паренек, который потом продает сестру свою. Все эти эпизоды этой мирской сходки удались автору. И главное, Степан почти прав в том, что не только не понимает ничего в мирской сходке, но что и нужным не считает ее понимать. Не мог же он не видеть, что на сходку уже допущено постороннее влияние купчишки, который положил себе погубить Ваньку и отбить у него девку-невесту. Мир выпил его вино и допустил купчишкина-приказчика сказать себе вслух, что без него, без купца-то фабриканта, который фабричной работой им хлеб дает, вся бы волость ваша по папертям церковным нищенствовала. А что если приговорят по его, то за это его степенство купец много штрафов народу простит. Дело, разумеется, разрешается в пользу купца, и Ваньку отдают в солдаты. Тут на сходке, весьма разнообразны лицами и характерами, являются два почти трагические лица. Один – Наум Егоров, старик, уже 20 лет сидящий на первом месте на сходке и заправляющий ею, и Степанида, мать Ивана. Наум Егорыч – старик разумный, твердый, честный, с высокой душой. На мирской приговор он смотрит с высшей точки. Для него это не просто сходка домохозяев в таком-то селе, нет. И чувством он возвысился до понятия самого широкого. Приговор хотя бы только сходки села его, для него как бы часть приговора всей крестьянской России, которая лишь миром и его приговором вся держится и стоит. Но, увы, он слишком разумен и не может не видеть наступившего мирского шатания, и куда с некоторого времени мир потянул. Неправда, злодейства, конечно, бывали и на прежних сходках, 20 лет назад, но неуважение к сходке самих членов ее, неуважение к собственному делу не было, по крайней мере, невозводимо было в принцип. Делали подло, но знали, что делают подло, а что есть хорошее. Теперь же не веруют в хорошее и даже в необходимость его. Но все-таки Наум — это своего рода последний магикан, продолжает верить в правду мирскую во что бы то ни стало, чуть не насильно, и в этом трагизм его. Он формалист, чувствуя, что содержание ускользает, он стоит тем крепче за форму. Видя, что мир пьян, он попросил было отложить сходку, но когда закричали, что с угарцем лучше судить, он покоряется. Мир решил, против мира нельзя идти. Он слишком хорошо и с страданием понимает про себя, что в сущности наемный их писаришка, Леонид Игнатьич, значит все, и что купцов при кассе, как прикажет к сходке решить, так она и решит. Но старик все еще пока время хоть насильно да обманывает себя. Он прогоняет Леонида с первого места и, как председатель сходки, читает приказчику наставление за невежливые слова его против мира. За Ваньку поднимаются несколько правдивых голосов. Хвалят его, говорят, что парень хороший, толковый, миру нужный, что такого бы приберечь. И вот вдруг между другими раздается голос одной старой хмельной головы. «Ну, он лучше всех! Во, его и в рекруты!» Это уже надсмешка над правдой, сознательное щегольство неправды, игра. Сам над собою шутит судья, да еще в таком деле, как судьба человеческая. На ум слышит и, конечно, понимает, что кончается его мир. Тут стоит мать Ивана. Эта баба еще не старая, сильно, гордая. Давно уже осталась она молодой вдовой. Как вдову ее притесняли, ее мир обижал. Но она выдержала все. Поправила домишко, подняла своего единственного ненаглядного Ваню на радость, на утеху себе. И вот, слушает теперь, как мир отнимает у нее последнюю надежду, последнюю радость ее сына. Наум Егорыч, предчувствие хмельное, буявое решение мира, говорит поскорее Степаниде: «Эхма, а делать-то неча, мир — сила. Проси, Степанида, проси, мирот!» Но та не хочет просить. Та строптиво укорят мир в неправде, в подкупе, в пьяном решении, в зависти к ее Ване. «Ты, Степанида, хуже мирот злобишь!» Тревожно восклицает Наум. «Аль ты думаешь, Наум Егорыч?» Отвечает ему Степанида. «Коли бы я видела, что тут закон да совесть, тут водка. Коли бы я знала, что тут умолить можно, да я колени свои стерла бы о сырую землю, полот вымыла бы в избе слезьми своими, голову бы расшибла б миру кланяючись. Да тут не упросишь, не умолишь, разве ты не видишь? Тут все подстроено да подлажено. Сгубят они вороны ясного сокола, заклюют. За водку продаете вы души-то свои. Во, кому вы волитесь, водке. Кто больше поднес, тот вас и купил. Обидел, вишь ты, Ваня, купчину. Аль вы не знаете, что купчина-то пьяный лес порочит невесту Ванюхину? Да вы эф-то знаете. Водка-то купчины хороша. Страмники вы, кровопийцы, и то в вину поставили, что сироту бесприютного во двор взяла. Да не быть, по-вашему, не быть. Посредник Ванюшу знает, в обиду не даст. Быстро уходит. Это ж гордая женщина, одно из очень удавшихся нашему поэту лицо. Как хотите, господа, а это сильное место. Это, конечно, русская деревня, а лицо простая баба, которая грамотно и говорить-то не умеет, но, ей-богу, этот монолог о стертых коленках, если бы тут умолить было можно... Стоит многих высоких мест в иных трагедиях в этом роде. Тут нет классических фраз, красивого языка, белого покрывала, черных горящих глаз, Рошели. Но, уверяю вас, если бы у нас была наша Рошель, вы содрогнулись бы в театре от этой сцены материнского проклятия мирскому суду, от всей этой непрекрашенной правды ее. Сцена кончается многозначительным движением, бегством за правдой к посредственнику, с жалобой ему на мирской приговор, а это тяжелое пророчество.